Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Права потребителей в Приднестровье пытаются защитить при поддержке Европейского Союза. Подготовка к очередной встрече в формате 5+2, которая состоится на этой неделе в Братиславе. И какие права чаще всего нарушаются на непризнанных территориях в Восточной Европе, и что может предпринять международное сообщество для того, чтобы обеспечить соблюдение этих прав? Выводы Норвежского Хельсинкского комитета. Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тирасполь разрабатывает механизмы для обеспечения возможности получения приднестровских документов в Москве и других городах Российской Федерации. Об этом в интервью местному телеканалу сообщил глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев. Приднестровские паспорта не действительны нигде за пределами региона. Не признаны они ни в одном государстве мира, включая Россию. Игнатьев сказал, цитирую, «У нас есть определенная законодательная возможность, и мы сейчас прорабатываем эти механизмы, которые помогут нашим гражданам, представителям приднестровской диаспоры в Москве и других городах России реализовать свои права». Конец цитаты. Выдача документов непризнанных регионов была бы невозможной без согласия российских властей. Со стороны Министерства иностранных дел и европейской интеграции никакой реакции по этому поводу пока не было. В начале этого года в Москве состоялось открытие так называемого официального представительства Приднестровья. Тогда российские дипломаты уверяли, что это культурное учреждение. Тирасполь всегда настаивал на том, что в Москве открыто официальное дипломатическое представительство. Приднестровья. Бюро по реинтеграции сообщает, что гражданством Республики Молдова обладают 330 тысяч жителей Приднестровья. Заявление об этом прозвучало в ответ на слова лидера региона Вадима Красносельского в Москве. Там он сказал, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, еще 150 тысяч жителей хотели бы получить российское гражданство, но в силу обстоятельств были вынуждены получить паспорт иных государств – Украины и Молдовы. По данным Агентства государственных услуг Молдовы, на 31 августа этого года 332 861 житель левобережья Днестра и Бендер обладают документами гражданина Молдовы. Это составляет от 71% до 95% от общей численности населения региона, говорится в пресс-релизе Бюро по реинтеграции. Приднестровская делегация во главе с руководителем исполнительного органа региона Александром Мартыновым на прошлой неделе совершил очередной визит в Москву, едва вернувшись из предыдущей четырехдневной поездки в российскую столицу. В кратком сообщении, которое цитирует приднестровская сторона, говорится, что разговор в Москве шел о развитии в Приднестровье сельского хозяйства, привлечении инвестиций, создании дополнительных рабочих мест. Также обсуждалось продолжение проекта выплаты надбавок к пенсиям приднестровских пенсионеров. Россия платит каждому приднестровскому пенсионеру надбавку в размере 7-8 долларов. Жители региона говорят, что последний раз эту надбавку они получали в июне. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». На парламентской ассамблее Совета Европы Россия внесла поправку, в соответствии с которой предложила придать своей группе войск в Приднестровье перманентный статус, а Турция предложила предоставить Гагаузии широкую автономию. Поправки были сформулированы к резолюции о функционировании демократических институтов в Молдове. Автор резолюции Мэриван Бандин пояснила причины отклонения предложенных поправок. Они не имеют ничего общего с отчетом. Действительно, одна из поправок касается российского военного присутствия в Приднестровье, а другая – статуса Гагаузии. Но ни одна из них не имеет отношения к функционированию демократических институтов в Республике Молдова. Наш доклад не сводится к проблемам в Приднестровье или в Гагаузии. Поэтому я предлагаю отклонить эти поправки. В Киеве политики и сторонники оппозиции подвергли критике решение президента Владимира Зеленского согласиться провести местные выборы в восточных территориях Украины неподконтрольным конституционным властям и которым впоследствии может быть предоставлено право на самоуправление. Эта договоренность достигнута накануне саммита президента Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии. Подробности об этом далее в сегодняшней программе.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровье по инициативе исполнительной власти закон о защите прав потребителей дополнен нормой, которая обязывает производителей левобережья Днестра маркировать свою продукцию, сделанную в Приднестровье. По мнению властей, нововведение будет способствовать продвижению на внутреннем рынке товаров местных производителей. Эта инициатива – часть программы «Покупай Приднестровское», который начался в 2017 году. Результаты этой программы никогда не обнародовались и никогда никаких оценок ее эффективности не проводилось. Несмотря на то, что в Приднестровье обилие сельхозпродукции и большинство продуктов завозят из соседней Украины, других стран или с правого берега Днестра. Многие люди в беседе с нашим корреспондентом отмечали, что приднестровские товары либо слишком дорогие, либо недостаточно качественные. Как законодательное новшество повлияет на отношения потребителей и производителей? Как защищают права потребителей в Приднестровье? Наш корреспондент Сергей Урсул поговорил об этом с корреспондентом Центра по защите прав потребителей города Тирасполя Ольгой Хмелевской. Центр внедряет проект при финансовой поддержке Евросоюза и правительства Швеции в рамках программы по укреплению мер доверия между двумя берегами Днестра. В ходе этой программы, среди прочего, проводят юридические консультации для потребителей в случае нарушения их прав.
Мы реализуем сейчас проект на территории Приднестровья. Потребитель знает свои права. Так как мы реализуем грант по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей, в основном это консультации по приобретенным товарам некачественного, изготовленного, у которых срок хранения заканчивается, по некачественно оказанной услуге, это, к примеру, делали ремонт дома, либо какие-то строительные работы производили, мебель приобретали у изготовителя. По факту, получается, все обращения, которые получают консультации, имеют отклик у граждан. По нашей консультации они имеют возможность обратиться в тот же магазин, если не приобрели некачественный товар, и магазины, к счастью, откликают на требования наших граждан, и они либо меняют его на качественный товар, либо возвращают деньги. Все идет согласно закону о защите прав потребителей.
По закону, что в обязательном порядке должно быть указано на маркировке товара?
Согласно закону о защите прав потребителей, каждая этикетка по каждому товару должна содержать определенный перечень наименований. Это и состав самого продукта, и где он произведен, и кем он произведен, и адрес производителя, куда, если вдруг что, можно было бы обратиться даже с жалобой, с рекомендацией, с предложением. Может что-то улучшить, может что-то поменять. Это обязательные наименования, которые должны содержать товары. Бывают такие товары, которые приобретаются, но это больше касается услуг, в которых не указан гарантийный срок потребления. Некоторые приобретают мебель, бытовая техника бывает такая. Но мы не забываем, что закон о защите прав потребителей устанавливает гарантийные сроки, которые указывают, в какой период времени мы можем обратиться за заменой этого товара, либо возвращение денег по этому товару, который мы приобретали. Многие строительные работы, гарантия до 10 лет, а на некоторые и 5 устанавливается. Каждый гарантийный срок исчисляется от сезонности носки. К примеру, если мы приобретаем летом куртку, то сезон носки у нас начинается уже с осени. И, конечно же, гарантийный срок будет рассчитываться с осени.
Координатор Центра по защите прав потребителей города Тирасполя Ольга Хмелевская. Чтобы узнать мнение самих потребителей, наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, какая информация должна быть на маркировке товара в обязательном порядке.
Ну, чтобы не было каких-то добавок химических, потому что в основном употребляют дети, так же, как и мы. Поэтому лучше, чтобы был более чистый продукт, чем добавки какие-то, которые мы употребляем. Нет, я не верю, потому что иногда исходят сроки, а они переклеивают штрих-коды и пишут другую дату. Поэтому мы не раз это наблюдали, когда отклеиваешь одну наклейку, под ней другая, и указана другая дата. Даже такое бывает.
Срок годности обязательно должен быть на продуктах, на куртке. Ценник должен быть точно, размер. И я не смотрю на это все. Я просто, что понравилось, то и покупаю. Я не смотрю на все это.
Этикетка. Пишется одно, Делается по-другому. Вот и все, вот вся разница.
Что это какое конкретно? Вкусное, невкусное, полезное, неполезное? Больше витаминов там каких или что-то? Свежее, не свежее, когда оно было изготовлено? А на брюки? Ну, из чего изготовлены? Там шерсть, вискоза, сколько чего? Ой, хотелось бы, чтобы больше, дольше было. Гарантия.
Ну, естественно, хотелось бы, чтобы можно было прочитать, что там, а не какие-то иностранные языки и ни слова по-русски. Естественно, бы этого хотелось. Но откуда оно приехало, если честно, Приднестровье, не Приднестровье, разницы не имеет. Главное – качество, а остальное – неважно.
Самое главное, чтобы эта маркировка соответствовала товару, это раз. Потому что мы и детей кормим, и сами вон умираем от этого всего, от качества. Ну и чуть-чуть и цены, чтобы соответствовали. А то поднимают цены, а качества никакого. И обидно то, что вот шериф тоже. Там что сильно такое хорошее качество, но берешь, оно прямо выбрасываешь потом. И вот это бы хотелось бы, чтобы уже как-то хорошо так все было, и вдруг так вот сейчас мы страдаем от этого. Очень обидно и тяжело так, что прямо до слез расстраиваешься, думаешь, боже мой, все недоступно. Правильно, надо такого выбрать человека, группу эту, чтобы позаботились о качестве.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Горячие дискуссии в украинском обществе вызвало заявление президента Владимира Зеленского о том, что он поддерживает применение так называемой формулы Штайнмайера на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Наша коллега Ильяна Джуркеско подготовила материал о том, что такое формула Штайнмайера, рассказывает Юлия Михайлова.
1 октября вечером Владимир Зеленский дал вторую за свой короткий президентский мандат пресс-конференцию, в ходе которой поддержал формулу Штайнмайера как одну из мер, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины, с начала которого в 2014 году погибли более 13 тысяч человек. Как сообщает украинская служба «Радио Свободы», на следующий день эта тема охватила все украинские СМИ и телеэфиры. Между политиками разразились горячие споры. Что же представляет собой формула Штайнмайера? В сентябре 2014 года, затем в феврале 2015 года Украина и Россия после длительных переговоров при посредничестве Германии, Франции и ОБСЕ подписали в Беларуси две договоренности, призванные положить конец вооруженному противостоянию в сепаратистских регионах на востоке Украины. Эти договоренности назвали «минскими». Соглашения предусматривают немедленное прекращение боевых действий, отвод вооруженных формирований и военной техники с обеих сторон, амнистию со стороны Киева для боевиков-сепаратистов, за которыми не числится тяжких преступлений. Согласно договоренностям, Украина должна была восстановить контроль на своей восточной границе с Россией и организовать местные выборы в Донбассе и предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей определенную форму самоуправления. Минские соглашения привели к некоторому спаду накала противостояния, но полностью уладить конфликт так и не удалось, в том числе в силу не всегда ясных и однозначных формулировок, которые были выработаны в спешке и под давлением обстоятельств. Противостояние не прекращалось, и люди продолжали гибнуть. На этом фоне каждая из сторон интерпретировала ситуацию так, как ей было выгодно. Более того, с самого начала возникли разногласия по поводу порядка применения мер, предусмотренных в подписанных соглашениях. В результате в 2016 году министр иностранных дел Германии, действующий федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил упрощенную форму применения соглашений или формулу Штайнмайера. Формула касается прежде всего выборов в Донбассе и статуса неподконтрольных сейчас Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Документ предусматривает проведение досрочных местных выборов на этих территориях в соответствии с Конституцией Украины Украины и под мониторингом ОБСЕ. Если с итогами выборов согласится ОБСЕ, которая посчитает, что выборы прошли честно и свободно, следующим шагом станет предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса, а Киев восстановит контроль на восточной границе Украины. Какова позиция Зеленского? Президент Украины уточнил, как именно видит он применение формулы Штайнмайера. Выборы проводятся строго по украинским законам и только после того, как Россия отводит своих военных, присутствие которых на Украине она отвергает, а Украина снова берет под контроль свою восточную границу. Выборов под дулами российских автоматов не будет. Если там будут военные, значит, не будет выборов, заявил Зеленский на пресс-конференции.
Отголоски полемики в Киеве докатились и до Кишинева, учитывая, что на этой неделе состоится первое после полуторагодичного перерыва официальное заседание в формате 5+2. Подробности о предстоящей встрече в Братиславе в материале Аллы Чапай рассказывает Юлия Михайлова.
В Братиславе Республика Молдова не подпишет никаких документов или соглашений по Приднестровью, противоречащих ее национальным интересам, заявила премьер-министр Майя Санду. Премьер сказала также, что она категорически против федерализации Республики Молдова, которая к тому же невозможна без поддержки парламентского большинства, уточнила глава правительства. И даже если допустить, что в определенный момент такое большинство в парламенте образуется, федерализация все равно исключена, так как граждане Республики Молдова, их подавляющее большинство, против. Политическое решение возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдовы. Сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного политического урегулирования. Майя Санду сделала эти уточнения в ответ на требования демократов к правительству обнародовать документы, которые готовят к подписанию в Братиславе, где пройдет очередной раунд переговоров в формате 5+2. Бывший премьер-демократ Павел Филипп считает, что речь идет о документах, посредством которых вводится система гарантий не в пользу Молдовы и посредством которых предпринимается попытка создать два юридических различных субъекта в объединенном государстве. Государстве и стимулировать создание параллельной наднациональной правовой системы. Президент Игорь Дадон дал понять в среду в прямом эфире, что сейчас вопрос о политическом урегулировании Приднестровского конфликта не стоит, так как это может развалить правящую коалицию.
Если коалиция удержится до следующего года, там, весны, до середины следующего года, то я надеюсь, что этот вопрос можно будет уже обсуждать в каком-то формате сначала внутри и двигаться дальше. Если нет, то тогда, конечно, будет тяжелее. Потому что именно в этом формате мы могли бы убедить внешних партнеров, что можно двигаться. И, знаете, я считаю, что ради этого можно и нужно удержать эту коалицию.
Политический аналитик Института развития и социальных инициатив ВИИТОРУЛ Ион Тебырцы считает, что предстоящие переговоры в формате 5+2 призваны скорее прозондировать почву и не станут поводом для возможных договоренностей. Скорее всего, состоится прощупывание почвы ввиду возможного нахождения решения по политическому статусу Приднестровского региона. Это будет на уровне начала дискуссий без конкретных решений, говорит Ион Тебырце. Чем может обернуться для Молдовы предварительное согласие Украины на проведение местных выборов в неподконтрольных сейчас Киеву территориях? Ион Тебырце полагает, что Приднестровский регион станет предметом обсуждения между крупными игроками с тем, чтобы впоследствии выработать решение и для Украины, которая сталкивается со схожей ситуацией, но более сложной на фоне аннексии Крыма Россией. Аналитик считает, что последние события в Украине следует рассматривать скорее как попытку разблокировать переговоры, а не найти какие-то оптимальные и приемлемые решения.
Норвежский Хельсинский комитет по правам человека обнародовал отчет о соблюдении прав человека в серых зонах Европы – Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и Крыму. Непризнанность этих территорий открывает возможности для серьезных нарушений в области прав человека, говорится в 80-страничном докладе. В документе отмечается, что международное сообщество должно сделать больше для поддержки местных общественных организаций, журналистов и правозащитников, и в это же время стимулировать власти не закрывать публичное пространство и не ограничивать деятельность неправительственных организаций. Второе, можно и нужно сделать, облегчить доступ жителей этих регионов к Европейскому суду по правам человека в условиях, когда у них нет возможности добиться справедливости дома, и санкционировать государства-участников конфликта, которые являются де-факто патронами непризнанных территорий. Международное сообщество должно добиться доминирования этой темы в диалоге с фактическими властями непризнанных территорий, говорится в докладе Норвежского Хельсинкского комитета. Раздел о соблюдении прав человека в Приднестровье подготовила директор молдавского издания «Зиарул Дегарде» Алина Радо, которую наша коллега Лина Грыл спросила, какие главные вопросы отражены в отчете.
Речь идет о застарелых конфликтах, которые тянутся десятилетия. Но, несмотря на попытки государств при поддержке международных институтов решить на официальном уровне проблемы, за которыми стоят конкретные люди, ситуация в принципе не меняется. Выросли целые поколения людей, которые прожили жизнь в каком-то отдельном пространстве, в изоляции, в информационном вакууме и коммуникационном кризисе. Есть поколения людей, которые, возможно, по-разному воспринимают реальность, по-разному понимают перспективы и в определенный момент могут стать врагами, потому что поставлены по разные стороны жизни и не понимают друг друга. Часто упоминается, что в этих регионах есть проблемы с правами человека и что местным жителям практически некуда обратиться, чтобы добиться справедливости. Какие права нарушают чаще всего на этих территориях? Речь идет о самых элементарных правах человека. Право на образование, на гражданство, на свободу передвижения. Какие перспективы у ребенка, который, скажем, окончил в Приднестровье молдавскую школу на молдавском языке, то есть на кириллице? Он не знает румынского языка или какого-то другого европейского языка. Какие у него есть шансы получить образование в каком-нибудь европейском университете? Он может поехать только в Россию, но там его шансы ограничены, учитывая незначительные финансовые ресурсы, которыми располагает. Другой вопрос – свобода передвижения. Куда может ездить обладатель приднестровского паспорта? Никуда. И люди вынуждены сами как-то решать эти проблемы. У некоторых из них по 4-5 паспортов, а значит по 4-5 гражданств. Насколько это правильно? Насколько это законно? Каким образом получают они эти паспорта? Все эти вопросы необходимо обсудить, их нельзя оставить без внимания. Есть, правда, и положительные моменты. Один из них связан с тем, что все больше граждан, которые считают, что дома их права нарушаются, пробиваются в европейские судебные инстанции. Республика Молдова не очень может помочь им добиться справедливости, потому что не располагает рычагами контроля в своих восточных районах. С другой стороны, эти люди все больше могут рассчитывать на Европейский суд по правам человека при нарушении их прав на образование, на безопасность, на свободное передвижение. Иными словами, какие-то конкретные инструменты защиты прав все же есть, хотя не каждый человек может дойти не то что до ЕСПЧ, до молдавских инстанций в поисках защиты и справедливости. Действительно, Европейский суд по правам человека – последняя инстанция, но процедура рассмотрения дела там очень долгая. Располагает ли международное сообщество другими рычагами для того, чтобы как-то повлиять на соблюдение прав человека в этих регионах? Другие рычаги – это, например, поддержка, которую оказывают европейские структуры общественным организациям или журналистам из Приднестровья, поддержка в общении кишиневских общественных организаций с жителями региона в обсуждении ситуации с правами человека. Потому что человек, который знает свои права, может предпринять какие-то конкретные действия в их защиту. И чем больше людей будут знать свои права, знать, куда можно обратиться в случае нарушения их, тем лучше для региона в целом. Есть организации, которые дают консультации по неполитическим правам. Там со свободой выражения мнения дело обстоит посложнее. Человек не может выйти на центральную площадь в Тирасполе и заявить о своем несогласии с властями. Это опасно, рискованно. Но возрастает активность в плане борьбы против насилия в отношении женщин, в защиту прав детей. Иными словами, информирование – крайне важный путь для поддержки граждан. В подготовленном вами разделе по Приднестровью вы подняли очень важный вопрос, касающийся свободы передвижения, о том, что у некоторых жителей регионов до 5 паспортов.
То, что люди стали больше ездить за рубеж и тем самым получать больше информации, это как-то влияет на их мышление, как вы считаете? Это огромный шаг вперед, по моему мнению, потому что человек, который обладает одним только паспортом, верит в государственное образование на той территории, где он находится. Когда у человека появляется второй, третий, четвертый или пятый паспорт, что чувствует этот человек? Думаю, он начинает испытывать большое недоверие ко всему, и он предпочитает оформить себе любые документы, лишь бы получить хоть какую-то выгоду от одного государства, что-то получить от другого, и первыми должны задуматься о последствиях такого явления именно руководителей региона. Когда Молдова добилась каких-то успехов и получила безвизовый режим с ЕС, думаю, было принято правильное решение предоставить жителям левобережья Днестра возможность получить молдавский паспорт. Да еще, насколько я знаю, бесплатно. Это хорошо, что у всех граждан есть ощущение личной свободы передвижения. Сегодня более миллиона граждан Республики Молдова могут ездить за рубеж в европейские государства. И хотя у этой медали есть и другая сторона, депопуляция, утечка мозгов, плюсы все равно очевидны. Денежные переводы, проекты по развитию, приобщение наших сограждан к цивилизованному миру с последующим применением полученного опыта у себя дома. Так что все это к лучшему, потому что и жители Приднестровья возвращаются домой не только с деньгами, но и с другой жизненной философией, с другим видением, с ощущением того, что есть в мире места, где демократия функционирует, где справедливость не миф и не красивое, но пустое слово, и что всему этому можно научиться и потом применить там, где живешь ты и твои близкие. Вопрос о правах человека в Приднестровье поднимает практически лишь Европейский суд по правам человека и несколько кишиневских общественных организаций, которые время от времени включают этот вопрос в свою повестку. На уровне власти об этом говорят реже. Есть ли место для этого вопроса в официальном переговорном процессе, или же он слишком болезненный для того, чтобы его можно было рассматривать как очередную ступень к политическому урегулированию? Этот вопрос был закрыт искусственно, потому что в течение не одного десятка лет между двумя берегами Днестра на официальном уровне были контакты, в том числе деловые, но они не афишировались. И власть занималась всевозможными вопросами, связанными с природным газом, электроэнергией, экспортом различных материалов, металла, мяса, всем, чем можно было поживиться в этой серой непрозрачной зоне. Но, естественно, права человека отходили на второй план, их просто игнорировали. Сейчас очень сложно начать этот диалог, потому что за столом переговоров все участники должны быть восприимчивы к вопросам прав человека. Насколько они восприимчивы, я не уверена, что их интересуют права человека в регионе. Боюсь, здесь все еще преобладают какие-то групповые бизнес-интересы и нет никакого желания развеять туман, которым окутан регион. А сохранить такой статус можно только тогда, когда граждане запуганы, дезинформированы и не очень понимают, что означает развитие и демократия.
Интеллект бы не чем самое дезволтарище демократии.
И в этом случае, как вы оцениваете перспективы развития этих процессов? На какое будущее можно рассчитывать? Вы говорили о поколениях, которые со временем изменились и перестали общаться между собой. Говорили о каких-то политических интересах, которые существуют в регионе. Значит ли это, что права человека в этой ситуации по-прежнему будут нарушаться и оставаться при этом неприкасаемой темой, неким табу? Невозможно завести в Тирасполь демократию и великодушно заявить: «Вот, отведайте и пересмотрите свое мнение сегодня же». Если бы в Кишиневе царила демократия, если бы в Кишиневе уважительно относились к правам всех без исключения, если бы там действительно были хорошие дороги, качественное образование, по-настоящему справедливое правосудие, если бы коррупцию искореняли самым активным образом, люди не глупые, глупые они стали бы здесь учиться, набираться опыта. Иными словами, если бы в правобережной Молдове было бы лучше в плане решения фундаментальных проблем, мы стали бы примером, школой, моделью для Приднестровья. Ведь именно за этим едут наши соотечественники во Францию, Италию, Канаду, США, Великобританию. Там лучше, и они едут туда работать, учиться, жить и приобщаться к определенным ценностям. Давайте сделаем в Молдове вторую Италию, Францию или Канаду, или все это вместе, и, уверяю вас, к нам потянутся другие люди, в том числе те, кто предпочел отделиться.
Директор кишиневского издания «Зиарул Дегарде» Алина Раду. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».